Глава 19. Ринг, про который говорил Артега, находился на старом контейнеровозе, поставленном на прикол в северной части залива, напротив бесконечных рядов заброшенных пакгаузов. Судно имело не менее полукилометра в длину и было разделено на 6 хорошо различимых грузовых отсеков. Тот, что ближе к корме, похоже, был открыт. С воздуха корпус казался однотонно-оранжевым, и я решил, что это ржавчина.
«Не верь глазам своим», — проворчала Артега, когда мы делали круг, заходя на посадку. «Корпус покрыт слоем полимеров толщиной в 1/4 метра. Теперь, чтобы утопить эту посудину, потребуется направленный взрыв».
«Каких же денег это стоило?» Она пожала плечами.
«Нашлось кому помочь».
Мы приземлились на причал. Заглушив двигатель, Артега навалилась на меня, осматривая палубу контейнеровоза, казавшуюся на первый взгляд пустынной. Я как мог подался назад, чувствуя себя неуютно и от прикосновения гибкого женского тела, и от переполненного желудка. Почувствовав мое движение, Артега вдруг осознала, что сделала, и резко выпрямилась.
«Хм, никого нет дома», — смущенно сказала она.
«Похоже на то. Быть может, все же стоит зайти и взглянуть?» Мы вышли из машины, и на нас набросился ветер с залива, визитная карточка Бэй-Сити. Мы поспешили к крытому алюминиевому трапу, ведущему на нос судна. Место было неуютно открытым, и я шел, беспокойно оглядывая палубу и мостик корабля. Никакого движения. Я чуть прижал левую руку к бедру, удостоверившись, что фибергриповая кобура не соскользнула вниз, как это нередко происходит с дешевыми моделями после 2 дней носки. Нащупав Немекс, я немного успокоился. Есть надежда, что если в нас начнут стрелять, я смогу ответить. К счастью, не потребовалось. Мы без препятствий подошли к трапу. Вход перегораживала тонкая цепочка с прикрепленным объявлением от руки. «Роза Панамы. Бой сегодня вечером, 22:00. Плата за вход двойная». Подняв прямоугольник из тонкого металла, я с сомнением посмотрел на грубо выведенные буквы.
«Ты уверена, что Резерфорд звонил именно сюда?»
«Как я уже говорила, не верь глазам своим», — сказала Артега, снимая цепочку. «В настоящее время это особый шик. Чем проще, тем лучше. В прошлом сезоне здесь была неоновая вывеска, но сейчас и этого недостаточно. Таких крутых заведений всего 3 или 4 на планете. На ринге запрещено снимать ни голос съемок, ни даже телевидение. Ну как, ты идешь?»
«Хм, странно».
Я последовал за Артегой по трапу, вспоминая схватки, на которые ходил в юности. На Харлоне бои обязательно транслировались. Из всех развлекательных программ у них была самая большая аудитория.
«А разве у вас бои не популярны?» — спросил я.
«Конечно, популярны. Даже несмотря на искажающее гулкое эхо, я расслышал прозвучавшее в голосе Артеги презрение.
Наоборот, такого рода зрелищ всегда маловато. Вот на этом и играют подобные забегаловки. Понимаешь, первым делом эти ребята создали кредо».
«Какое кредо?»
«Кредо чистоты или что-то в таком духе. Кстати, тебе никогда не говорили, что перебивать других невежливо? Так вот, согласно этому кредо, если хочешь смотреть бой, его надо смотреть вживую. Никаких трансляций по сети. Это показатель класса. И поскольку количество мест в зале ограничено, спрос взлетает до небес. Билеты становятся очень соблазнительными, что делает их очень дорогими, что, в свою очередь, делает их еще более соблазнительными. А тому, кто все это устроил, остается только считать барыши».
«Ловко придумано».
«Да, очень ловко».
Дойдя до конца трапа, мы шагнули на открытую палубу и снова подставили себя холодному пронизывающему ветру. По обе стороны от нас возвышались крыши грузовых отсеков, похожие на гигантские стальные волдыри высотой по пояс, вскочившие на коже корабля. За дальней выпуклостью в небо вздымался мостик, казалось, не имеющий никакого отношения к палубе, на которой мы стояли. Двигались только цепи крана, слегка покачиваясь на ветру.
«Последний раз я была здесь», — сказала Артега, повышая голос, чтобы перекрыть шум ветра. Из-за того, что тут поймали недоумка с Первого канала Всемирной сети, пытавшегося пройти на поединок с имплантированным оборудованием для записи. Его выбросили в залив, предварительно вырвав плоскогубцами имплантированную камеру.
Очень мило.
Как я уже говорила, это классное заведение.
Лейтенант, вы нам льстите. Я даже не знаю, как вас благодарить.
Кашляющий голос донесся из ржавых старинных громкоговорителей с рупором, установленных на двухметровых стойках вдоль поручней. Рука стремительно метнулась к Немексу, а взгляд обежал периферию зрения так быстро, что стало больно. Едва заметно покачав головой, Ортега посмотрела вверх, на мостик. Подсознательно договорившись действовать, мы оглядели палубу в противоположных направлениях, ища признаки жизни. Несмотря на напряжение, я ощутил прилив тепла, вызванный такой неожиданной согласованностью.
«Нет-нет, сюда!» — произнес металлический голос, и на этот раз он донесся из громкоговорителей на корме.
Я увидел, как талии одного из кормовых кранов вдруг с лязгом пришли в движение, судя по всему, поднимая что-то из открытого грузового отсека на мостик. Я крепче стиснул Немекс. Над головой сквозь пелену облаков пробилось солнце. Талии закончились массивным чугунным крюком, в изгибе которого стоял говоривший, сжимая в одной руке доисторический микрофон, а второй слегка придерживаясь за цепь. Одетый в неподходящий к месту серый костюм, трепещущий на ветру, мужчина свисал с цепи под опасным углом. Светлые волосы вспыхнули, поймав случайный луч солнца. Я прищурился, приглядываясь повнимательнее, чтобы быть уверенным. Оболочка синтетическая и очень дешевая. Кран развернулся над изогнутой крышей грузового отсека, и синтетический мужчина легко спрыгнул на нее, улыбаясь.
«Элиас Райкер», — произнес он голосом, ничуть не смягчившимся без микрофона. Судя по всему, кто-то изрядно сэкономил на его голосовых связках. Мужчина покачал головой. «А мы-то надеялись, что больше никогда вас не увидим. Какая у нашего правосудия короткая память!»
«Карнаш?» — сказала Ортега, складывая руку козырьком, чтобы защитить глаза от солнечного света. «Это ты?»
Отвесив поклон, синтетический мужчина убрал микрофон в карман пиджака и начал спускаться по покатой крыше отсека.
«МС Карнаш к вашим услугам, господа полицейские. Помилуй бог, а чем мы обидели вас сегодня?»
Я молчал. Похоже, я должен был знать этого Карнажа, но пока что у меня было слишком мало информации, чтобы начать работать. Вспомнив слова Ортеги, я встретил приближающегося синтетика угрюмым отрешенным взглядом, надеясь, что достаточно похож на настоящего Райкера. Дойдя до края крыши, синтетический мужчина спрыгнул на палубу. Вблизи я рассмотрел, что грубо сработаны не только его голосовые связки. Эта оболочка разительно отличалась от той, что была у Трепп, до того, как я ее спалил. Она вообще вряд ли имела право называться телом. У меня мелькнула мысль, не приобрел ли ее Карнаш в какой-нибудь антикварной лавке. Жесткие черные волосы походили на проволоку, силиконовая кожа лица стала дряблой и отвисла, на бледно-голубых глазах читалось клеймо изготовителя. Тело выглядело чересчур крепким, а в руках было что-то не так. Они напоминали не столько конечности, сколько двух змей. Из манжет пиджака торчали гладкие безжизненные кисти. Синтетик протянул безликую руку, словно предлагая ее изучить.
«Но?»
— мягко спросил он.
«Обычная проверка, Карнаш», — пришла мне на помощь Ортега. «К нам поступило сообщение, что сегодня вечером на представлении будет взорвана бомба. Мы пришли посмотреть, в чем дело».
Карнаш рассмеялся дребезжащим смехом.
«Как будто вам есть до этого какое-то дело».
«Ну, как я сказала», — спокойно произнесла Ортега, — «обычная проверка».
«Ну что ж, в таком случае приглашаю пройти внутрь».
Вздохнув, синтетик кивнул на меня.
«Что с ним? Или во время хранения затерялась речевая функция?»
Мы прошли на корму и оказались у глубокого колодца, образованного последним грузовым отсеком со снятой крышкой.